Давайте откроем 1 Иоанна, 1 глава, тот отрывок, который мы начали вместе с вами, будем сегодня его продолжать. 1 Иоанна, 1 глава, сегодня мы прочитаем 6-7 стих, особо будет выделен 7. «Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Вот 7 стих, это наш отрывок сегодня. И мы поговорим об общении друг с другом, о взаимном общении, как инструменте Божьего освящения. Это тема, о которой мы будем с вами сегодня говорить. И я коротко напомню контекст, в котором мы рассматриваем это утверждение. Этот контекст заключается в одной простой фразе. Это хождение во свете. Об этом мы говорили много в прошлый раз. Слово «ходить» – это греческое слово «перипатео». Оно буквально переводится на русский язык как «ходить по кругу», «ходить друг за другом» или «пребывать в чем-то постоянно», как «замкнутое что-то». Буквально это слово на русский язык можно перевести словом «жить», «находиться в этом постоянно». И это Божий свет, который все вскрывает. Это Божие присутствие, которое позволяет видеть реальность такой, какая она есть. И вот когда мы живем в этой реальности Божьего присутствия постоянно, 24 часа в сутки, когда живем в соответствии с Его истиной, с Его Словом, это и означает ходить во свете. И, конечно же, ходя во свете, мы ищем тех, кто разделяет наши взгляды и тоже желает учиться жить в Божьем присутствии постоянно, точно так же, как и мы этого желаем. И мы этому учимся вместе. Мы им помогаем друг другу так жить и поступать. И поэтому, как дети света, как Церковь Христова, мы желаем иметь общение друг с другом. Вы желаете иметь общение друг с другом? И мы его сейчас имеем, и будем еще иметь. Но вот вопрос, какое это общение бывает? Любой ли разговор можно назвать общением? Все ли хотят общаться друг с другом? Почему не все хотят общаться друг с другом? Почему важно и нужно иметь взаимное общение друг с другом? Что об этом говорит Библия? Какой смысл Бог вкладывает в это понятие? И как общение связано со освящением и прощением грехов? На эти и многие другие вопросы мы постараемся найти ответы сегодня. И, возможно, вы услышите для себя то, что раньше для вас было вопросом. Сегодня вы найдете ответ. Греческое слово «кайнония», слово «общение», которое у нас чаще всего в Библии переводится, имеет как минимум два значения. Это участие или какое-то действие. И отношение между двумя и более людьми, которые имеют общий интерес или общие взгляды. Другими словами, это и участие, и отношение. И все это переводится одним словом, которое у нас просто «общение» переведено. Как только образовалась христианская церковь, верующие, вот Рома вначале читал этот текст, постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, в преломлении хлеба и в молитвах. В Деяниях мы читаем во второй главе. Там было и участие, там были и отношения, там было общение. И они это делали, заметьте, постоянно. Иисус Христос и Его жертва, она объединила людей, которых позже назвали христианами. У них был один общий стержень. И они были вместе постоянно, продавали свое имущество, оставляли работу. И в этом состоянии так каждый день они в храме прославляли Бога. Каждый день вместе они Его славили. И каждый день они назидались взаимно. Каждый день они участвовали в жизни друг друга. Тогда, заметьте, не было еще Нового Завета. Тогда еще не было никаких посланий, тогда не было еще проповедников в нашем понимании. Тогда были только писания Ветхого Завета, тогда был Танах, тогда был Талмуд, тогда был Тора. Были еврейские писания, и через них они назидались также. Но тогда были живые свидетели, были апостолы, и они были постоянно вместе. Представьте себе, как это классно, когда ты каждый день, и все 12 апостолов здесь, и все они реальные живые свидетели, и каждый из них дополняет друг друга и учит. Вот это крутое общение. Ни одна конференция с этим не сравнится. Но в то время была и жажда слышать то, что через апостолов говорит Бог. Люди хотели этого, и они были вместе. Тогда еще не было понятия поместной церкви. Не было церковных зданий, не было структуры. Все еще только формировалось. Но уже тогда было понимание, что церковь – это люди. Это сообщество людей, которые объединены одной общей идеей и имеют совместные и отношения, и участие. Другими словами, общаются. И так было и дальше. Так мы читаем в Деяниях это было. Шли годы, шли столетия, шли тысячелетия. Церковь менялась, разделялась, снова объединялась, формировалась, изменяла свою внутреннюю структуру. Но общение было в церкви всегда. Точно так же, как вот мы сейчас собрались здесь вместе. Просто без общения церковь перестала бы называться церковью. Она просто перестала бы быть пониманием самой церкви без общения. Не всегда это было просто, не всегда это было легко. Очень часто это было под запретом, как и сегодня в некоторых странах. Так было и в ранней церкви. Собирались в подвалах, по домам, в катакомбах, под страхом смертной казни, но искали совместного общения. Позже это стало доступно. Легко, свободно, где-то даже в обязательном порядке на уровне государственной религии. Но действительно верующих людей всегда тянуло к общению с верующими людьми. Однако сегодня в развитых странах, в том числе и нашу страну я отнесу к развитой стране, мы наблюдаем изменение самой парадигмы общения. Она меняется. Меняется само понимание, сама концепция общения и признайте, оно становится другим, не таким, каким оно было на протяжении тысяч лет до этого. Я назвал его так, это виртуальное общение. Сегодня виртуальное общение становится все более и более такой реальностью нашей жизни. Для этого, конечно же, нужны гаджеты, нужны соцсети, нужны мессенджеры, нужны разные инструменты, которые доступны с детсадовского возраста. У практически, ну, назовите мне, покажите ребенку, у которого нет устройства. И чаще всего, ну, да, у некоторых нету, но по подавляющем большинстве в детском садике есть смартфон, у которого есть выход в интернет. Мир стал маленьким. Расстояния уже не имеют значения. Ты можешь общаться одновременно с тысячами людей онлайн, сейчас, которых, возможно, ты вообще не знаешь. Ты не знаешь, где они, кто они, в каких даже странах они живут, ты не знаешь. Но ты с ними имеешь сейчас общение, и под ником Маша, который 25, возможно, скрывается какой-нибудь Саша 10-летний. Но ты этого даже и не узнаешь. Ты просто видишь какую-то аватарочку, и все. У тебя тысячи друзей, которые лайкают твои фото, которые там фотографируют, смотрят твою еду, которую ты ешь, которые репостят твои разные комментарии. И это называется общением. Это то, чего не было тысячи лет до нас. А то, что было тысячи лет до нас. Это возможно, когда у тебя был один единственный друг или подруга, с кем ты проводил время в общении лицом к лицу, где были бумажные письма, где были настольные игры, где были подвижные игры. Ну, это было. Сегодня есть другая реальность, и несмотря на все плюсы виртуального общения, на самом деле появилось много огромных минусов. И наверняка многие из этих минусов виртуального общения, несмотря на все плюсы, однако же, повторюсь, вы их знаете. Не то понял, не то дописал, не так высказал Т9, так называемый, или как сейчас он по-другому, возможно, называется, за тебя вставил не то слово, оно уже ушло, потом ты начинаешь как-то что-то изменить, не то фото в Инстаграм выставил, не так посмотрели. Другими словами, были друзья, стали враги. То, что, казалось бы, должно служить к близости, стало разделять больше. Общение смайликами, оно вернуло нас в мир египетских иероглифов. И все понятно одной картинкой. Очень часто общение становится однобоким, и особенно это касается различных чатов, форумов, где ты просто задаешь вопросы в пустоту, кто-то тебе где-то отвечает, и ты, по сути, просто выбираешь лучший для себя ответ, который тебя устраивает. И это общение. Так появились и успешно растут церкви онлайн, интернет-церкви, десятки тысяч членов по всему миру. Ты можешь тоже вступить в эту церковь, слушать лучшие проповеди, смотреть лучшие богослужения, Лучшее поклонение на любой вкус 24 часа в сутки для тебя доступно. И никаких обязательств, никакой дисциплины, никакой подотчетности. И ты при этом постоянно вроде бы общаешься. Ты вроде бы как-то задействован. Согласитесь, это очень удобно. Это удобная церковь с доставкой на дом, как еда. Зачем с кем-то лично общаться, когда это можно заменить другим? Можешь даже видеть, благо есть очень много обратно же других инструментов, кроме телефонов, есть еще разные скайпы, вайберы. Можно найти способ, как и видеть, и общаться. Можно и в гости вообще не ходить, можно просто позвонить. Мир стал маленьким, а расстояния между людьми большими. С другой стороны, мы имеем сегодня то, что я назвал затылочным общением. Сидя в церкви, мы видим затылки друг друга. В маршрутках мы видим затылки пассажиров. В офисах мы видим затылки соработников наших. В магазинах мы видим затылки тех, кто покупает так же, как и мы покупаем. Каждый в своем мире. Все вокруг, как поется в одной песне, все вокруг заняты были своим. Все заняты где-то. Нет времени нормально уделить время для того, чтобы пообщаться. Общения стали такими либо виртуальными, либо очень короткими, просто какими-то обрывочными фразами. Я недавно видел интересное видео, возможно, вы тоже его видели. Обычная семья вечером. Папа на диване с ноутбуком, рядышком на этом же диване дочка с планшетом, футбол включен, телевизор напротив, фоном. Собачка спускается с игрушкой в зубах со второго этажа. Она подходит, встает на лапы, она прыгает, она эту игрушку пытается кому-то дать, чтобы с ней поиграли, привлечь все внимание. На самом деле на нее никто не обращает, даже взгляд никто не поднял. Все заняты. Она положила эту игрушку на диван, легла на нее, и такое грустное-грустное лицо, и смотрит в одну точку. Все заняты. И жизнь проходит мимо, в суете, в заботах, в работе, в общении, в виртуальном. И как бы хорошо все это и не было, и на самом деле при правильном обращении всех этих инструментов и использовании всего этого, того, чего сегодня много, очень много инструментов для общения сегодня, гораздо больше, чем раньше это было. По идее, все должно становиться и ближе, и мобильнее в плане общения. Не знаю, как вы, но, возможно, я только один так считаю. Но подсознательно мы понимаем, что что-то не так. Что-то важное мы теряем в общении, приобретая, казалось бы, лучшее. Поэтому неудивительно, что сегодня многие готовы часами общаться виртуально, но не готовы час или два уделить общению личному, совместному, прийти в гости друг к другу, быть на богослужении, быть на домашней группе, быть на любом христианском совместном общении, где нужно быть вместе. Почему так? Почему некоторые готовы общаться только с узким кругом избранных? Почему люди верующие не готовы иметь открытые доверительные отношения друг к другу и выстраивают вокруг себя множество барьеров и не пускают никого в свой мир, который сами себе создали? Почему многие говорят сегодня: «Я верю в Бога, и мне этого достаточно», зачем куда-то ходить и с кем-то общаться? Я назову только некоторые причины, возможно, вы знаете другие. Почему люди, в том числе и христиане, не всегда открыты к взаимному общению и вообще его не хотят? В первую очередь, это, конечно же, независимость. Многие люди не хотят зависеть друг от друга, а любые отношения, увы, рождают зависимость. Или наоборот, слава Богу, что рождают. Во всех отношениях есть зависимость или созависимость. Поэтому для некоторых людей проще не быть никому недолжным. А то, понимаете, надо же следить за тем, что сказал, как посмотрел. Нужно каким-то делиться своим личным пространством, всем угождать, под всех подстраиваться, менять привычный образ жизни. Сегодня очень популярный взгляд такой в мире существует: «мне все должны». И он успешно набирает обороты. «Я никому ничего не должен, все должны мне». А независимость, в свою очередь, она рождает потребительский образ жизни. Такой. И она рождает выстраивание огромных барьеров в отношениях, чтобы избежать следующей причины. Это риск конфликта. Там, где есть общение, пусть даже виртуальное, всегда будет риск конфликта. Потому что мы все разные. Мы не одинаковые. Мы по-разному можем смотреть на одну и ту же точку зрения. У нас разный подход к одному и тому же. Возможно, недопонимание. Возможно, мы раздражаем друг друга. Не все хотят терпеть друг друга. Не всем нам нравится что-то друг в друге. Риск конфликта возможен. Но если, заметьте, телефон можно просто отключить, то при личном общении или совместном сделать это гораздо сложнее. Если только не хлопнуть дверью и уйти, послать всех подальше, или сорвать голос, доказывая, что ты только один прав, а другие не правы. Проще, конечно же, ни с кем не общаться, ни с кем не конфликтовать, а если конфликтовать, то только с самим собой, или со своим хомячком, или любимой кошечкой, вот, то... Однако мы живем в социуме, понимаете, и как бы мы ни хотели избежать общения, мы его не сможем. Мы не сможем остаться одни, если только не уйдем в тайгу, как Агафья Лыкова. И то она, живя одна в тайге, ищет способы для общения и идет за сотни километров и находит тех, с кем можно разделить общение. Ответьте мне на простой вопрос. Если вы не знаете, кто такой Агафья Лыкова, я могу рассказать подробнее. Вы знаете, какая самая проблемная в плане общения церковь в Новом Завете? Кто знает, какая? Ну, тоже близкая. Но церковь в городе Коринф. Потому что само послание начинается с претензий определенных и с самой постановки вопроса. И на протяжении всего послания это раскручивается. Если вы откроете 1 Коринфянам 1.10, который я не буду читать, дома прочитайте. Павел сразу дает посыл и обозначает проблему. И проблема эта заключается в отношениях. И на протяжении всего послания он отвечает, пытается ответить, пытается помочь, пытается все расставить по своим местам. Я предлагаю на домашних группах, если у вас будет возможность, поговорите более подробно об этом. Что мешало церкви в городе Коринф иметь хорошие и близкие взаимоотношения друг с другом? Третья причина – это гордость. Вторая была риск конфликта. Первая была независимость. Третья – это гордость. Она похожа на первое, конечно же, но ее часто называют словом самодостаточность. То есть мне никто не нужен, а если кто-то мне понадобится, я обращусь. Все крутится обратно же, существует в мире вокруг меня и ради меня. Я считаю, кто прав, я считаю, кто виноват. Очень часто такие люди проявляют бесчинство по отношению к служителям, они проявляют бесчинство к руководству на работе, потому что для таких людей нет авторитетов в принципе. Авторитет они сами. Павел к церкви филиппийцам пишет о таких христианах. Филиппийцам 3 глава 18 стих. «Ибо многие, о которых я часто говорил вам и теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова». Он говорит о верующих людях, которые, проповедуя Евангелие, но поступали так, что они были как враги. И у таких людей есть очень железный аргумент. Возможно, вы его слышали. Мне говорит Бог. А кто ты такой, что ты мне будешь что-то говорить? Мне Бог говорит. Поверьте, естественно, я не могу проверить, какой Бог ему там говорит. Поэтому объяснить что-то, несогласное с точки зрения такого человека, практически невозможно. И чаще всего, и в конце концов, такие люди, они остаются одни по жизни. Я не знаю, как вам, но я когда об этом размышляю, я всегда один стих из Библии вспоминаю. «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Так было всегда, так всегда и будет. Еще есть четвертая причина – она простая очень. Это грех и внутренние проблемы. И здесь уже работает чувство самосожаления, чувство вины. Если я не могу разобраться сам в себе, то я чаще всего отдаляю от себя разных людей и никого не подпускаю близко к себе. Я не могу в себе разобраться. Часто такие люди уходят от любого общения, потому что в этом общении могут задать неудобные вопросы. И они всячески избегают неудобных вопросов, на которые придется дать реальный ответ и увидеть себя. Стараются многие люди не участвовать нигде, потому что считают себя недостойными. Если я не могу в себе разобраться, я не могу ничего и делать, и я не должен ничего делать, вот пока в себе не разберусь. Это первое, что сделал грех. Что сделал грех? Он разделил. Он разделил Бога и ангелов. Грех разделил Бога и людей. Грех нарушил отношения. Грех нарушил общение между Богом и людьми, между народами и нациями, между родителями и детьми, между лучшими друзьями. Грех нарушает отношения. Поэтому для некоторых людей проще уйти в себя и ни с кем не общаться, но это не выход. Поверьте, это не выход. И любая и много из других причин – это не правильная причина в корне. Более того, Бог с этим не согласен. У него совершенно другой взгляд на то, каким должны быть нормальные человеческие взаимоотношения. И сейчас мы будем пытаться отвечать на те вопросы, на которые, которые задали в самом начале. Те вопросы, которые я задавал в начале проповеди. Давайте попробуем на них найти ответы. Такой калейдоскоп ответов будет. Каждый для себя выберет нужный. Итак, в самом начале, когда на земле был только один человек, Бог сказал следующие слова. Бытие, 2 глава, 18 стих. «Нехорошо быть человеку одному. Сотворим ему помощника, соответственного ему». Нехорошо быть человеку одному. Каким бы умным и самодостаточным Адам не был, ему был кто-то нужен не только для продолжения рода. Ему нужен был человек, похожий на него, тоже человек, а не только животные, для общения. И ему нужен был помощник. Помощник, с кем можно иметь вот это кайнония, иметь общение, где есть и участие, и где есть и взаимоотношения. Библия говорит, Екклесиастам 4 глава, 9-10 стих, «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его». В каждом человеке заложена потребность к общению. Хоть с хомячком, хоть с кошечкой, хоть с собачкой, хоть с кем-то, но хотя бы общаться. Я помню один фильм, там на необитаемом острове один мужик, он на мячике нарисовал глаза, ротик, и он с мячиком общался. Но хоть с кем-то, но общаться, чтобы не превратиться в животное. Бог внутри Троицы имеет общение. И этот образ и подобие он заложил в каждого человека. В каждом человеке с самого детства есть потребность иметь общение друг с другом. О чем говорит вторая заповедь? Процитируйте мне вторую заповедь. «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Как мы сможем исполнить эту заповедь, если будем избегать общения? Мы не сможем ее просто-напросто до конца исполнить. Мы ее сможем частично, где-то как-то исполнить, но до конца никак. Тем более, имея только виртуальные отношения друг с другом. Потому что именно в личном общении мы проявляем свойства своей души. Именно в личном общении мы любим, прощаем, снисходим, понимаем, принимаем другого человека, даже в ущерб себе, возможно. Когда мы видим эмоции друг друга, когда мы реагируем на эти эмоции, когда мы можем друг друга обнять, поцеловать, похлопать по плечу, вместе помолиться, именно вот в таком общении и есть реализация вот этой заповеди. «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Римлянам 15 глава, 1-2 стих. Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо, к назиданию. Это и есть любовь. Это и есть любовь, о которой мы слышали в детском уроке. Любовь к ближнему, когда ты видишь, что кто-то нуждается, и ты видишь, что он нуждается, и ты ему помогаешь. В общении мы наставляем друг друга. И это есть инструмент для Божьего освящения. Я прочитаю Евреям 10 глава, 24-25 стих в современном переводе. Здесь очень четко написана эта идея. То, что общение – это инструмент для Божьего освящения. Будем заботиться друг о друге, побуждать друг друга к любви и добрым деяниям. Не будем отказываться от совместных встреч, как есть, как у некоторых вошло в привычку. Видите, эта проблема, она уже была и в ранней церкви. Многие люди избегали общения, и у них даже это вошло в привычку, потому что они не хотели заботиться друг о друге, побуждать друг друга, они избегали всячески от этих общений. В синодальном переводе используется слово «увещевать». Оно в подлиннике имеет смысл уговаривать, убеждать или даже утешать. И это не просто бла-бла-бла, что-то поговорили о чем-то, лишь бы как бы. Это взаимное общение, которое служит взаимному назиданию, которое делает нас лучше. Это отношения, которые не разрушают, это отношения, которые строят. Вот о чем говорится здесь, когда мы должны друг друга увещевать. Когда мы ходим во свете Божьего присутствия, мы видим и свои ошибки, и мы видим, естественно, ошибки друг друга. Мы видим чужие ошибки. Поэтому грех, он вскрывается в отношениях. Мы видим свои слабости, обиды, раздражения. Мы видим, где нам нужно меняться и в чем нам меняться нужно. Мы наставляем друг друга, как и написано в Библии, и каемся, и получаем прощение грехов, и кровь Иисуса Христа, она очищает нас от всякого греха. Вот так работает этот механизм. Когда мы видим в себе, мы каемся, получаем прощение, и мы растем. Когда мы видим в других, мы помогаем, заметьте, не обличаем только, а помогаем. Более того, все Писание написано для церкви и в контексте церкви. А церковь – это не только я или ты, или кто-то один. Церковь – это организм. Это очень сложный организм, трудный, возможно, организм. Но это организм, где есть обязательные взаимоскрепляющие связи, как и написано в Ефесянам в 4 главе. Бернард Вербер однажды написал интересный рассказик про одного полицейского, у которого левая рука решила объявить независимость всему организму. Она решила жить своей жизнью. Она перестала слушаться и стала делать то, что ей захочется, когда захочется и как захочется. Она непроизвольно могла залезть в чужой карман, что-то стащить, куда-то ударить, ночью начать там душить. Она могла, жила просто своей жизнью, что хотела, то и делала. Жизнь этого человека превратилась буквально в ад. Он ее хотел отрубить, но она ему не давала это сделать. Хорошо, что это выдуманная история. Церковь – это место, где все подчинено Христу. Это не то место, где голова говорит руке: «Ты мне не нужна». Это не то место, где пастор рулит, как ему вздумается, а члены церкви делают, что хотят, и когда хотят, и как хотят. Это не то место, где кто-то может сказать: у меня есть Библия, и мне этого достаточно, что вы меня учите. Интересно, как такой человек собирается исполнить то, что он читает в Библии? Потому что без церкви и без взаимного соучастия невозможно исполнить до конца все, что написано в Библии. Сама заповедь причастия невозможна. То, что написано Колоссянам 3:16. 1 Фессалоникийцам 5:11 и огромное количество других мест в Библии, где написано, что просто невозможно без кого-либо еще исполнить то, что там написано в Библии. Далее, церковь – это место, где Бог дал свои дары каждому. Церковь – это место, где мы наделены дарами, и все они направлены для служения друг другу и для взаимного назидания, а не для себя, любимого. Дары даны для других. Их дал Бог. Церковь – это место, где я получаю. Церковь – это место, где я отдаю. Вот почему в Библии огромное количество раз написано один другому. Возможно, вы не обращали на это внимания. Обратите. Исследуйте этот вопрос. Просто введите в поиски в Библии фразу «один другому». Сотни ссылок у вас вылетят. Посмотрите на них. Библия много и много раз говорит о том, что общение должно быть взаимным и приносить взаимную пользу. Один другому эта фраза встречается в Новом Завете особенно часто. И это проявляется по-разному. Но на максимальном уровне эффект от этого только тогда, когда это взаимно. Не тогда, когда один делает, а другой принимает. Еще один важный момент. Ценные отношения имеют цену. Деньги, время, личное пространство, личные удобства. Этим приходится жертвовать. Вот почему Бог говорит, что общение – это жертва. И более того, это жертва, которая хоть напрямую на Бога и не направлена, но это жертва, которую Бог ценит. Евреям 13 глава 16 стих. Здесь написано: «Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу». Слово «общительность» – это наше любимое слово «кайнония». То же самое слово. Помните, все, что вы сделали для своих близких, вы сделали для Христа. Мы об этом знаем по умолчанию, но иногда забываем. Но Бог все это помнит, и Бог видит, когда мы общение, понимаем, что это жертва, но мы жертвуем, мы идем на это. Еще одна важная составляющая христианского общения – это принятие. Об этом очень много говорил в прошлое воскресенье Тимур. Я не буду повторять все, что он говорил. Если эта проповедь записана, вы ее можете прослушать на нашем сайте. Он много говорил об общении в контексте принятия. Как ни странно, но многие люди идут в протестантские церкви не для того, чтобы найти там Бога или услышать что-то о Боге. Очень многие люди, особенно подростки, идут в церковь для того, чтобы там найти общение. И в первую очередь многие идут из-за общения. И потом уже в процессе этого общения они находят Бога, они находят свое призвание, свое место. Я сам пришел в церковь в 15 лет. В 16 покаялся, в 17 принял крещение. И прекрасно помню, как трудно было влиться в уже существующий коллектив молодежи. Она уже была, а ты туда пришел, пацан молодой. Кучки, там кучка, тут группки, там группки, все группки по интересам, все как-то так между собой уже сложившиеся, и ты к одним пристроился, к другим, тычешься, сложно было куда-то влиться, но не получалось. Помню очень хорошо, как на одном такой христианской свадьбе, когда все сидели за столиками, ну, естественно, столики по интересам сформированы были, каждый сидел с кем хотел сидеть. Я сел к одним, сел к другим, понимаю, что на меня никто нигде не обращает внимания. Я помню очень хорошо вот это детское чувство обиды, горечи, когда у меня было желание встать и за 40 километров пешком уйти домой оттуда и больше никогда не приходить в церковь. Слава Богу, что я этого не сделал, так бы вы эту проповедь сегодня не услышали. А вот кто-то же сделал. Есть те, кто это сделал. Их не приняли, они психанули, развернулись и ушли. Поэтому не общайтесь после служения и на общении только с теми, с кем привыкли общаться. Посмотрите по сторонам, возможно, кто-то стоит один в стороне, и он нуждается в вас. Он нуждается в том, чтобы вы к нему подошли и проявили к нему и участие, и принятие. Возьмите это, возможно, даже за правило. Каждое служение – общаться с новым человеком, а не с кем привыкли уже общаться, и с кем у вас общие интересы и взгляды. А с другой стороны, не ждите, что к вам выстроится очередь желающих с вами пообщаться. Такого чаще всего не будет. Просто начните себя проявлять где-то и в чем-то. Делайте что-то вместе, где есть возможность сделать что-то вместе. Иногда нам нужно самим проявить первый шаг к общению, чтобы нас заметили и увидели. И тогда, когда вы станете частью чего-либо, вы станете востребованным, принятым. И еще последний момент здесь, в этом калейдоскопе. У хороших царей были пророки, которые наставляли их. Возможно, вы это читали в Ветхом Завете. Всегда хороший царь, у него есть хороший пророк. Если не пророк, то кто-то, кто его рядом говорит, подсказывает. У Давида было много близких и надежных людей. Им даже целая глава посвящена в Первом Царстве, 11 глава. Целая глава перечисляются люди, которые рядом с Давидом были, которые ему помогали, которые его ободряли, на которых он мог положиться, которых мог опереться. А вот у Соломона не было никого. Он учил всех, а его никто не учил. К нему приходили за тысячи километров, чтобы мудрость у него принять. Но ту мудрость, которую он знал, увы, мы не видим в Библии, что она проявлялась в его жизни. Он был мудрый и самодостаточный, но с ним не было рядом близкого человека, который сказал бы ему: «Братан, ты не прав. Извини, и одной жены хватит, зачем еще 100? Зачем делать все, что тебе эти жены говорят? Зачем поклоняться чужим богам, когда Бог с тобой лично напрямую разговаривал? Что тебе еще надо?» Уча других, возможно, считая себя самым мудрым, каким он и был на самом деле, до конца своей жизни он делал неправильные вещи. Потому что у него не было друзей. Вот почему важно иметь друзей. Вот почему важно иметь хорошие и близкие взаимоотношения друг с другом, где мы сможем услышать друг друга, где мы сможем назидать друг друга взаимно, где мы можем служить друг другу дарами и талантами, которыми Бог наделил нас всех. Другими словами, общаться – это хорошо и необходимо для нашего духовного развития. Аминь. Итак, все, что я говорил до этого, это было просто вступление. Важное, хорошее вступление, отдельная тема для разговора. А теперь мы перейдем к отрывку, который прочитали в начале. Посмотрим на стих 7, что же хотел сказать Иоанн. «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Ну, здесь все просто. Я поэтому в конце это и оставил. Чтобы иметь близкие отношения с Богом, нужно войти в круг этих близких отношений. Другими словами, жить во свете, подобно как Бог живет во свете, и видеть все Его глазами через призму Его Слова. И вот когда мы живем во свете, в Его присутствии постоянно, тогда мы имеем с Ним общение. И видим свои грехи, видим чужие грехи, и мы каемся, и кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Здесь очень четкая причинно-следственная связь в этом стихе. По контексту фраза «имеем общение друг с другом» она относится не к нам, она относится к отношениям с Богом. И они по-настоящему возможны только тогда, когда мы ходим во свете, когда мы имеем общение с Ним. Все взаимосвязано. Поэтому живите в Его присутствии постоянно, ходя во свете, и тогда вы будете иметь с Ним общение. И через это вы будете получать освящение. Потому что Его свет, Он наведет порядок в вашей жизни. И все это будет происходить в режиме онлайн. Все это будет происходить в настоящем времени. Кровь Иисуса Христа, она будет очищать нас от всякого греха, потому что мы будем видеть себя сейчас, не когда-то в будущем. Вот что хотел сказать Иоанн Церкви через этот стих. При этом, конечно же, общайтесь друг с другом, как верующие люди, назидая и ободряя друг друга. Ищите близких и доверительных отношений друг с другом. Дорожите этими отношениями, если они у вас есть. Если у вас их нет, таких отношений, найдите их. И Бог и через это будет менять вас. Он будет менять вас, и Он будет через вас менять других людей. У Бога много способов сделать нас лучше. Об одном из них мы поговорили сегодня. В следующий раз мы поговорим о других способах, как Бог меняет нас. Не пропустите ни один из них. И Божий свет засияет в вашей жизни. Аминь.